решила. Может, сегодня такой день трудный. Вот. Значит, что мы просили? Мы просили о собирании, значит, после того, как было Беркат Ашаним, я вам говорила, что это такая переходная браха от личных к общественным просьбам. И после этого началось кибуц галуйот, это собирание изгнанников. Потом ашават мишпат, восстановление правосудия, то есть здесь мы просили о восстановлении, ну, сангедрина фактически, вообще всей судебной системы, которая была. Ну, дальше мы опустим там против Берката Миним, это против изменников, это оно как бы выпадает. Потом Зацедиким, и теперь у нас идет восстановление Иерусалима. Но на самом деле, когда мы молимся о восстановлении Иерусалима, то фактически мы молимся о восстановлении храма. То есть вот эти вот бракоты, они очень сложные. Сложные в смысле каваны, то есть в смысле языка. Они не такие сложные, а в смысле каваны они как раз сложные. Значит, если говорить про Эрец Исраэль, то сама Эрец Исраэль, у нее есть определенная святость. Но вы помните, что когда молятся, то если мы находимся в другой стране, то мы обращаемся лицом к Эрец Исраэль. А если мы находимся в Эрец Исраэль, то мы обращаемся лицом к храму. И если, ну, как находились когда в храме, то обращались к Кодеш Кодашим, к Святая Святых, а сейчас Арон Кодеш, мы стоим лицом. Значит, то есть максимальная святость в Эрец Исраэль – это Иерусалим, если говорить о городе. И в самом Иерусалиме максимальная святость находилась в храме. Значит, у мудрецов, я забыла, где это говорится, что это место Эйфу Менашким Шамаем Варус. Менашким — это целуется. Ленашек — это целоваться. Менашким Шамаем Варус. То есть целуется небо и земля. Это значит, что это место, выделенное во всем мире, единственное, где встречаются духовное и материальное. То есть, когда по-настоящему мы хотим осуществить связь со Всевышним или с духовными мирами, то нужно находиться вот там, на Арабайте. Арабайт – это храмовая гора. Значит, поэтому, знаете, отсюда же происходит вот этот вот анекдот, вы помните, да, про телефон? Что я точно не помню, если кто-то помнит, как он рассказывается.
Это кто первый изобрел, кто первый прибыл на этой земле?
Нет. Что у нас местные звонки. Ну, что там, допустим, Трамп был, ездил там в Англию, ему нужно было там поговорить со Всевышним, проконсультироваться. И там стоял телефон, но такая цена была безумная, что даже Трампу это было, в общем, как-то в облом. Потом он был там во Франции, в Германии, и всюду цена была запредельная. Потом он приехал в Израиль и значит, задал тот же вопрос. Он говорит, а вон стоит телефон, пожалуйста, разговаривай сколько хочешь. Он говорит, а сколько же это будет стоить? Да там огороды. Или вообще ничего не будет. Ну, как? Значит, всюду такая безумная цена. Он говорит, ну так у нас же звонки местные. Понимаете, то есть у нас это единственное место, где есть вот этот прямой канал.
Да, здорово.
Да. Ну там по-разному этот анекдот рассказывается, я поэтому забыла уже точно, какая версия. Поэтому, значит, вопрос очень большой состоит в том, что и это очень большая дискуссия. Значит, осталась ли вот эта святость сейчас? То есть, какой статус храмовой горы и какой статус там наверху места, где по расчетам знающих людей стоял храм? И отсюда вопрос сразу практически, можно ли подниматься. Значит, здесь можно много что сказать, и я приготовила даже много что сказать, но если останется время, то я скажу в конце, потому что, видите, я пропустила много времени, значит, тем более, что это сейчас, но не... Некий вопрос, ну, непосредственно связанный с брахой, но интересный очень вопрос, и я посмотрела, что, так сказать, говорится по этому поводу. Вот. Значит, теперь тогда мы перейдем сразу, что если уже, так сказать, подниматься на храмовую гору, то есть есть вариант, что подниматься, есть вариант, что не подниматься. Если уже подниматься, то только евреи, потому что в храме это зависит от того, какие степени святости были еще в самом храме. Значит, там было место сначала, куда могли заходить только евреи. Потом, в зависимости от степени Тегара или Тума, то есть насколько этот человек очистился, например, было место, куда даже мог зайти там прокаженный, там специальный такой закуточек был. Или же куда могли зайти там в состоянии еще какой-то Тумы не полностью снятой. Но уже в само помещение храма нужно было уже заходить в состояние тегара, то есть ритуальной чистоты. Значит, откуда вообще мы знаем, что можно заходить в храм в состоянии, ну, некотором состоянии тумы? Потому что те, кто несли кости Йосефа, это были левиты. Вот когда вышли из пустыни, помните, с этим связан Песах Шини, что они несли кости Иосифа, и они были нечисты там. Так вот, в жертвеннику нельзя было подойти в этом состоянии, а вообще в храм, вот где служили левиты, там можно было зайти. То есть это значит, что есть место, куда можно зайти вот в состоянии там нечистоты от мертвых. Но есть другие степени нечистоты, там нужно... куда могут зайти, скажем, только коэны. Уже не могут левиты зайти, коэна гадоль. То есть определенные градации есть. И значит, поскольку мы точно как бы не знаем, где что находилось, это трудно сказать, то вот отсюда исходит это мнение, это так, если коротко подытожить, исходит мнение, что лучше всего не подниматься. Тем более никогда не знаешь, когда поднимается группа большая, ты никогда не уверен. Вот я когда-то просила Рава Даниэля, я ему говорю, что давайте, Рав Даниэль, сделаем такие, ну, подъемы на храмовую гору. Рав Даниэль же, он очень такой прогрессивный рав. И я думала, что он, так сказать... А он мне совершенно правильно сказал, и я с ним согласилась. Он говорит, понимаешь, это большая группа будет подниматься. Я не могу быть уверен, что все они пошли в микву. Перед этим нужно пойти в микву, чтобы снять с себя там ту нечистоту, которую мы можем снять. Вот. Как я могу это проконтролировать? Потом там нужно, это 100% уже без обуви ходить, значит, чтобы все были без обуви, это за всеми проследить, понимаете? То есть он не хочет брать на себя какое-то нарушение закона. Это, в общем, понятно. Вот, то есть я хочу сказать, что вот этот вопрос, даже с подъемом сейчас на Храмовую гору, это очень сложный вопрос. И раньше мне вообще нравилась вот эти инициатива этого места встречи, которое организует там подъема на Храмовую гору. А сейчас я даже не уверена вообще, что это действительно надо делать. Понимаете, потому что если есть опасность, что мы что-то нарушаем, так для чего вообще нам подниматься? Подниматься, чтобы зафиксировать, что мы владеем Храмовой горой? Так мы на самом деле ею не владеем. Даже если мы будем подниматься. Туда поднимаются экскурсии, которые состоят там из кого угодно, из неевреев, из христиан, из мусульмане. И что, они все владеют Храмовой горой? Понимаете, подняться туда, это еще не значит владеть. Ну, в общем, короче говоря, я ни за что не агитирую, потому что это большие мудрецы об этом рассуждали, спорили и к единому мнению все равно не пришли. Так что, чтобы не делать оверот, так, может быть, действительно сейчас лучше туда не подниматься. Значит, теперь, что касается... Давайте я посмотрю. Вот. Значит, следующая, вот эта браха, она называется «Биньян Иерушалаем». Ну, биньян – это не строительство, конечно, потому что Иерусалим, он в каком-то смысле, так сказать, сейчас тоже построен. Ну, поэтому это называется восстановление Иерусалима. Сейчас я прочитаю эту браху. «Вильерушалаем ир иреха барахамим ташу, ватишкон батоха кашер дебар». «Увне ота, бекаров, беямейно, биньян улам, бехисе Давид Авдеха, мгера, летоха, пехин. Баруха та Адонай, боне Иерусалим». По-русски это звучит: «Из Иерусалим, город твой, по милосердию своему возвратись и обитай в нем, как обещал ты, и навечно восстанови его в скором времени, в наши дни, и престол Давида, раба твоего, поскорее в нем утверди. Благословен ты, Господь, строящий Иерусалим». Значит, теперь начнем сначала. «Вилирушалаем иреха, вирахамим ташу». Значит, у пророков много раз говорится, что когда еврейский народ вернется в Эрец-Исраэль, то с ним возвратится и божественное присутствие. Значит, если здесь говорится, что Иерушалаем иреха барахамим, сейчас я объясню, ташу, ну, лашув, это мы знаем, возвращаться, «Ватишкон батаха, кашер дебарта». Значит, что такое лишкон? Лишкон – это лишкон, вы знаете, что это обитать. Отсюда шхуна. Это район, отсюда шахен – это сосед. И отсюда название переносного храма, который евреи построили в пустыне – Мешкан. Мешкан, и в Мешкане, как я вам говорила, в слове «Мешкан» это зашифровано четыре ветви власти независимые, которые должны быть уже в народе Израиля, когда он придет в Эрец-Исраэль. Мишкан – это Мелех, царь, Шин – Шафет, судебная система, Хаф – это Коэн, это служба в храме, и Нун – это Нави, это независимая система, пророк, через которого Всевышний передали. И все они имеют свою функцию и не зависят друг от друга. И вот это вот Всевышний дал как идеальную систему правления для еврейского народа. Что мы сейчас будем делать, непонятно с этой демократией. Вот. Значит, ну, теперь Всевышний говорил, что построят мне святилище, и я буду обитать там среди них, да, среди еврейского народа. То есть, когда Моше уже запустил Мишкан, то там говорится в книге Шмот, что в книге Ваикра, что облако опустилось на него, и все упали ниц, потому что, значит, было видно, что туда вошла шхина. То есть, где обитает Всевышний? Ну, как бы, в кавычках, конечно, он обитает в Мишкане. Мишкан – это прообраз храма, значит, Всевышний обитает в храме. То есть отсюда видно, что когда мы просим «Валерушалаем Иреха Барахамим Ташув Батишкон Батаха Кашер Дебар», то, значит, мы фактически просим о том, чтобы был храм в Иерусалиме. Потому что где может обитать Всевышний в храме? Это специальное место, которое масса там подробностей было о том, как это строить, и как, что там должно находиться, и как, даже размеры и так далее. Значит, и вот это место, вот конкретно из этого места осуществляется связь между материальным миром и Всевышним или духовными мирами с помощью карбонот и с помощью коэна, который получает энергию от Всевышнего. Он обладает такими свойствами, которые нужны, чтобы получать эту энергию. Значит, теперь, думаю, что это то же самое. Я, по-моему, два раза отсканировала одно. Ну хорошо, не важно. Значит, сейчас пока здесь нам нужно быть. Теперь место, значит, интересно вот еще в храме посмотреть конкретно какое это место. Ну, это мы можем вообще предположить из того, что мы знаем его, то, что мы читали в Торе. Помните, когда уже сделан был храм, и Всевышний сказал Моше, что ты вот будешь заходить в Кодеш Кадашим, а там что стоит? Там стоит Арон Кодеш. Арон Кодеш устроен так, что у него такая крышка сплошная. То есть сделана сплошным из одного слитка, сделана крышка, и на крышке крувы. Крувы – это, ну, типа ангелы. И они стоят по краям, ну, как слева и справа, и повернуты лицами друг к другу, крылья как будто так прикрывают немножко крышку, и Всевышний говорит, вот из этого пространства между кругами я буду с тобой говорить. То есть получается, что самое действительно святое место, и где находится вот этот вот, ну, просто вот точка, буквально центр, от которого идет канал наверх, ну, наверх, в переносном смысле, это вот это Кодеш Кадашим. Значит, теперь там есть еще место, место, где был Мизбех. Мизбех – это где это жертвенник, где приносили скорбонот жертвы. Когда Всевышний делал Адама, то он взял, тоже вы, наверное, помните, афар, Афармина Адама. Афар – это прах земли. По Мидрашу он брал прах земли этот из разных концов земли. То есть, что Адам, он как будто бы такой, ну вот, всемирный человек. То есть, он часть всей земли. И кроме того, самое вот такое существенное, это был взята земля от того места, где будет Мизбех. Значит, место в человеке, вот куда была вдунута душа, это нос, рот и гортань там, например, и ухо. Знаете, вот врач ухо-горло-нос – это самый священный врач в мире, потому что он имеет дело вот с самым этим священным местом в человеке. Это, значит, ну, ухо – это не в такой степени, а вот нос и рот – это сделано из афар, которое было от Мизбеха. А Мизбех – это как будто бы, знаете, он ест эти, ну, жертвы, когда жертвы на нем сжигаются, так вот он как будто бы их съедает, то есть это как рот. И это, значит, то самое священное место в человеке, где мы соединены с Творцом. Вот. Значит, ну, вот, так сказать, это такие интересные вещи по поводу храма и места конкретного, где особая святость находится. Теперь, значит, здесь я вам хотела привести пример. Тут мне придется теперь читать, потому что я уже не смогу такую хорошую презентацию вторую сделать. Видите, в спешке я два раза отсканировала, видимо, одну и ту же. Это сейчас... Ну ладно. Значит, в Сидуре у нас есть место в Шаббат. Вы знаете очень хорошо это, очень красиво поют. Это в службе шаббатной, когда вынимают Тору из Арона Кодеш. И что там говорится? Там говорится... Сейчас я вам прочитаю. Значит, молящийся, который был удостоен чести вынести Тору из ковчега, открывает его дверцы, и все присутствующие громко произносят. Помните, там поется очень красиво, что когда ковчег трогался в путь, Моше говорил: «Твоя бенсуа Аарон, твоемер Моше, умаданай, твоя пуцуэ веха, твоя муса масанеха непонятна». Этот кусочек мы как раз читали в главе Насо недавно. И если кто-то был на уроке моем в понедельник, так я говорила, что этот кусочек, он составляет как будто одну целую книгу Торы. Ну, не важно сейчас. Очень важная такая цитата. А дальше после этого говорится: «Кимэ цион тэце Тора, удвар Адонай Мирушалаем». Это цитата из Йешаяху. Сейчас я вам прочитаю, значит, что она означает. «Кими Цион Теце Тора», то есть потому что из Сиона выйдет Тора. Из Сиона — это как из всего Иерусалима, из всего Израиля. Сион мы называем, почему, когда мы говорим «сионисты», да? То есть Сион — это вся Иерусалим, глобально понимается. Удвар Тора, удвар Адонай Мирушалаем. Вот. Так вот, это говорится в таком контексте. Значит, вот слово о том, что видел Йешаяху, сын Амоца, о Иудее и Иерусалиме. И будет впоследствии, последние, ну как последняя мина, так называется, последние дни. В последние дни утвердится гора Дома Господня как вершина всех гор. Но на самом деле Арабайт — это невысокая горка, и поэтому она не выше всех гор совсем. А вот утвердится она как вершина, но в переносном смысле, вершина всех гор, и возвысится над холмами, и устремятся к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, что это в кавычках, давайте взойдем на гору Господню, Дом Бога Якова, чтобы Он научил нас путям своим, и чтобы пошли мы стезями Его. А дальше вот эта вот фраза. Кими Цион Туце Тора, Удвар Адонай Мирушала. Потому что оттуда, так сказать, будет слово Бога. Значит, здесь, очевидно, говорится уже о временах, связанных с Машиахом. Значит, у нас есть тоже большая очень дискуссия о том, как будет построен храм. И когда он будет построен, храм, и как бы по поводу прихода Маши. Значит, говорят, что есть одна точка зрения, что храм спустится с неба. Вторая точка зрения, что он будет построен руками человека. В любом случае, считается, что вообще нет такой промежутка, когда храм не существует в духовном мире. То есть храм существовал там в духовных мирах всегда. Потом, когда настало время, эта идея как будто спустилась уже в материальный мир в виде построенного Давида Шломо первого храма. И как только первый храм был разрушен, сразу же в высших мирах появился уже второй храм, идея второго храма. Но реализовался он только через 70 лет больше, когда вернулись изгнанники, и потом они, значит, пока отстроили этот храм. Но все равно, знаете, вот эта вот идея, она как будто стекает вниз. Сверху вниз. Это был стекать через линзой. А отсюда происходит мозаль. Мозаль – это судьба. Мозаль – это судьба. И что такое судьба? Это вот то, что там уже запланировано в высших мирах в виде идеи. И оно спускается вниз. Реализуется в материальном мире. Поэтому вот мозаль имеет корень от линзы, течь, стекать. Значит, и когда был разрушен второй храм, уже сразу появилось, причем в очень высоких духовных мирах, на самом высоком уровне, появилось уже духовный третий храм. И вот теперь только в кавычках весь вопрос в том, когда он сможет спуститься вниз. Для этого должны быть определенные условия реализованы внизу. Значит, так вот, есть дискуссия. С одной стороны, дискуссия, некоторые считают, что он будет у Рамбама, например, в одном месте, есть. И у Рамхаль это Дерех Ашем, это наш басис нашего мировоззрения еврейского. Так там считается, что прямо чуть ли не он, храм действительно не будет спущен в готовом виде вниз. В другом месте у Рамбама говорится, что он будет построен руками людей, во всяком случае, часть этого храма. И никакого согласия, так сказать, мудрецы по этому поводу не имеют. Но действительно, как мы можем иметь согласие, если мы вообще не знаем, так сказать, путей Творца, и мы не знаем, как это может произойти. произойти. Значит, теперь есть точка зрения, опять же, что храм, ну, это в основном все так считают, что храм может быть построен только когда придет Машиах. То есть, видите, здесь все, вот эти вот благословения, которые сейчас будут идти, они все пересекаются. Потому что, когда мы говорили про кибуц Галуйот, это Текабы Шофар Гадоль Лехерутейну, то есть протрубив большой шофар, соберутся все. Так в трактатах про Машиах говорится, что все изгнанники Израиля, что их соберет Машиах. То есть, знаете, что сначала должен прийти Машиах, а потом уже он сможет собрать их со всех концов земли. Сейчас я вам прочитаю, опять же, пророчество Ишаяху, но это очень знаменитый отрывок. Это одновременно и о Машиахе, вот вы сейчас увидите. И выйдет отросток из ствола Ишая, Ишая это отец Давида, и даст плоды побег, что от корней его. То есть не зайдет на него Дух Господень, Дух мудрости и понимания. Ну, Цемах Давид, это сейчас будет у нас это браха, вот. Машиах бен Давид. И там начинается Цемах Давид, то есть это как росток Давида. То есть это образ уже общепринятый у Машиаха. Значит, что выйдет отросток из ствола Ишая, то есть Ишай, потом Давид, Давида, и даст плоды побед, что от корней его. То есть не зайдет на него Дух Господень, Дух мудрости и понимания, Дух совета и силы, Дух знания и боязни Господа. И исполнит он, вот Бог, его духом боязни Господа, значит, и будет он по правде судить бедных и решать справедливо дела кротких людей страны. Вы видите, то есть, о чем здесь говорится? Здесь говорится о восстановлении правосудия. То есть, то, что мы читали раньше, значит, уже восстановление Сангедрина. Теперь, почему Сангедрина? Сангедрин вообще для того, чтобы он полноценно функционировал, он должен заседать только в храме. Потому что там было такое специальное место, где он заседал, и только там, например, он мог выносить смертные приговоры. Я на каком-то уроке говорила, не знаю, вам или нет, что уже перед разрушением второго храма за некоторое время Сангедрин просто вышел из храма. И что для чего? Он таким образом лишил себя возможности выносить смертные приговоры. Потому что раньше это было очень-очень редко, вообще смертный приговор по Аллахе, по Торе. Там это обставляется столько условий. Понимаете, в Торе там сказано, что это смерти подлежит, и смерти подлежит, и там уже многие грехи смерти подлежит. А на самом деле Аллаха так по устной Торе, она так установлена, что там столько условий должно быть выполнено, что это редчайший случай, когда Сангедрин выносил смертный приговор. Ну, потому что действительно хорошо. Вот. Но перед разрушением второго храма там настолько вообще вся страна испортилась, там были жуткие убийства на дорогах, банды, грабежи. Ну, в общем, все то, за что вот действительно надо было выносить смертный приговор. Это нужно было делать так часто, что Сангедрин просто лишил себя возможности это делать, вышел из храма. То есть я хочу сказать, что восстановление правосудия в полном виде, оно все равно требует, с одной стороны, прихода Машеха, с другой стороны, оно связано с существованием храма. Значит, будет решать справедливо дела кротких людей страны. И бить будет он страну бичом речей своих, и духом уст своих умертвит нечестивого. То есть что это значит? Это значит, что будут фактически все исполнять заповеди правильно. Ну, исполнять заповеди, скажем, с акцентом на слово «исполнять». И не будет нарушений тех, о которых Тора говорит. То есть запретительные заповеди, значит, не будут осуществляться. И это тоже одна из характеристик времен Машеха. Значит, получается, что это Машех сделал. Ну, вообще, меня всегда это немножко успокаивает, когда я об этом думаю, потому что я не могу себе представить, что мы естественным способом доживем до такого времени, когда люди сами все начнут... Ну, вот посмотрите сейчас на Израиль, да? А мы, нам все время говорят, что мы уже... Мы живем, так сказать, близко к концу дня. И как можно себе представить, что сравнительно короткое время по сравнению вообще с историей, ну, даже с началом еврейского народа, люди, все евреи начнут соблюдать заповеди, да? Вот, ну, значит, так окончательно это приведет Машеха. И справедливость будет припоясанием чресла его, и честность поясом на бедрах его. И дальше вот эти знаменитые слова. И волк будет жить рядом с ягненком, и леопард будет лежать с козленком, и телец, и молодой лев, и волк будут вместе. И маленький мальчик будет водитель. И пастись будут корова с медведем, детеныши их лежать будут вместе. И лев будет есть солому, как волк, и будет играть грудной младенец над норою кобры, и отнятое от груди дитя протянет руку свою к логову гадюки. Не будут делать зла и не будут губить на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море водами. Вот, видите, здесь говорится вообще о разных временах, потому что приход Машеха – это процесс. Мы сейчас еще об этом поговорим, я хочу сначала закончить с брахой. То есть я хочу сказать, что эти брахоты, они как бы переплетаются в одной, то есть времена, когда что наступит, о чем мы молимся, это... Брахоты не идут по порядку. Вот сначала там изгнанники, допустим, потом правосудие, потом святой, потом Иерусалим, храм, потом Машиах. Совсем наоборот. Сначала может понадобиться, что придет Машиах, а потом он окончательно соберет изгнанников, и только после этого будет, может быть, построен храм. И только после этого судебная система восстановится. А может быть, это как-то будет еще наоборот. И мы этого не знаем. Но все равно каждая из этих, каждая из этих областей, она достойна своей особой просьбы. И поэтому их все-таки разделяют, то есть вот в этих брахотах делается акцент и на одном, и на втором, и на третьем. И нам не нужно задумываться здесь, знаете, чтобы вот вас это не смутило, что кажется, что сначала вот одно, потом другое, потом третье. Нет, нет, просто на самом деле точно никто не знает, и это не так существенно. Значит, вот, и вот то, что здесь в конце говорится, это отрывка из Ишаягу, который я прочитала, что Машиах придет только в поколение, это не здесь говорится в Талмуде, что Машиах придет только в поколение, когда будут либо все праведники, либо все грешники. Но он придет... Ой, что это? Либо все праведники, либо все грешники. Но условия при этом прихода Машиаха будут разные. Знаете, можно по-хорошему, а можно по-плохому. То есть если будут все праведники, видите, там говорится, что при Машиахе уже никто не будет совершать, так сказать, нечестие, то есть никто не будет приступать к Тору. Значит, все будут как бы цадики. Но если поколение будет грешников, то Машиах их все равно приведет к соблюдению Торы. Но это может быть очень тяжелыми какими-то такими событиями и очень тяжелыми казнями, и что там, на современном языке. Знаете, мы говорим, что какие-то войны могут быть очень страшные. То есть есть там высказывание одного мудреца, что он говорит, что я не хочу жить в это время. Знаете, потому что, в общем, он как бы подозревал, что хорошим способом не удастся людей вывести к соблюдению. Но, тем не менее, это будет. И поэтому мы просим в начале вот этой молитвы, я сказала, что я сейчас объясню, почему здесь сказано «Берахамин». Значит, здесь сказано «Велирушалаем Иреха Берахамим Ташу». То есть «Рахамим» – это то милосердие, мы уже много говорили, для милосердия. Русский перевод «милосердие», он относится к разным совершенно словам на иврите. Так вот, когда говорят «милосердие» переводят «рахамим», это значит, что Всевышний судит не по состоянию на данный момент, а по тому, во что превратится человек или народ в будущем. То есть он не наказывает так, как надо было бы вот наказать сейчас. Вот, допустим, это поколение грешников. Тут приходит Машиах. Знаете, и надо, чтобы все пришли постепенно к праведной жизни. Вот можно такими ужасными событиями привести людей, что не дай Бог. Значит, поэтому мы просим, так сделай это Бамидара Хамин, то есть по мере... вот этого вот милосердия, чтобы это было не так тяжело, не так страшно. Значит, «Улиршалайм реха барахамим ташу, бетишкон бетаха», значит, это мы уже сказали, что подразумевается строительство, существование храма, «Кашер дебарта, увне ота», «ота» это все время про Иерусалим, потому что город это женского рода. До коровы мы, мы всегда говорим эту формулу в ближайшее время, в наши дни. Биньян олам. Но биньян олам, здесь олам употребляется в значении, когда, знаете, говорят леолам. Леолам навсегда, значит, это город вечный. Вехисе Давид, Абдеха, Бетох, Мхера, Бетоха Тафин. Значит, и кисе, как кресло, то есть престол переводится, престол Давида, раба твоего Абдеха, мгера быстро, летоха, в нем, в ней, в Иерусалиме, тахин. Сейчас по поводу тахин я скажу. Значит, то есть, видите, здесь уже говорится в этом же благословении о Машиаши. То есть понятно, что Кисе Давид – это значит престол не самого Давида, а престол наследника Давида, то есть Машиаха, который будет после Давида, уже приготовлен. Барухата Адонай Боне Иерушалаим. Значит, вот в этом глаголе Боне, который дается в настоящем времени, мы понимаем, что вот это строительство Иерусалима, что это процесс. Ну, не просто Иерусалима. Вот вы уже мы можем говорить терминами, что это фактически строительство нового мира. Сюда все входит. Сюда входит и храм, и Машиах, и такая праведная еврейская жизнь. Значит, оно все находится здесь, вот в этом благословении. И что это не может произойти, конечно, мгновенно. А все, что происходит вот сейчас, это все путь к тому, о чем мы просим. И поэтому это тоже вселяет оптимизм. Сейчас вообще хочется говорить о том, что как-то вселяет оптимизм. Знаете, эти тяжелые наших тяжелых событий, вот как-то, так сказать, чем-то утешиться. Так вот, это утешает, что даже вот такие вот негативные явления, это правительство, которое мы там плачем и так далее, что вполне возможно, что это по плану Бога, это такой процесс к мессианским временам уже. Но это, так сказать, через плохое, не по-хорошему, а по-плохому. Но тем не менее. Так что, может быть, ничего страшного. Сейчас я еще раз попробую сделать, что мне... Куда исчезло это разделение экранов, я не понимаю. Ужас. Вот. Значит, теперь здесь я для вас сделала вот такую немножко грамматику. Это очень распространенный корень, распространенные глаголы. Но надо разбираться, что здесь на самом деле есть два корня. Один корень хав, вав, нун. Значит, отсюда происходят глаголы. Лехавен, направлять. Отсюда мы знаем существительное кивун, направление. Теперь готовить или подготавливать, леахим, да? Вот это то слово, которое сейчас здесь есть в брахе, кисе Давид, бетоха, тахин. Тахин, значит, я бы это переводила как подготовь, это престол Давида, готовить, подготавливать. В Сидуре почему-то переведено как утвердить. На самом деле, действительно, есть такой перевод, что этого корня, что это утверждать. Но мне больше нравится подготовить, потому что мы с вами говорили, что строительство, что Бог строит Иерусалим, то есть это процесс. И пока Машиах еще не пришел, у нас следующая браха будет про Машиах, так ты уже подготовь как будто для него престол. Отсюда мы знаем хорошо слово «мехина». «Мехина» – это подготовительное отделение в Технионе или в университете. Это подготовительный курс тоже. Говорят, что там он учится на «мехине». И сама подготовка, «ахана», вот на пакетиках с какой-то едой, которую нужно там готовить, сухой едой, там пишется «ахана». А теперь «махон» – это институт. Ну, это можно, я думаю, что это от именно от того, что там готовят, подготавливают, вот мехина и махон. Мухан — это пассивное прилагательное готов. Теперь лейт кавен — это намереваться, собираться. Ну, то есть как будто готовиться к чему-то, да? И намерение, мы знаем, кавана — это только то, что мы утвердим все время, что должно, какая кавана должна быть вот в этих брахах. Теперь, когда добавляется второе нун, вот эти корни, они даже не разделяются. Например, в таблице глаголов они в одной ячейке есть, но только разделены там по строчкам. Лехонен — это устанавливать, учреждать. Теперь отсюда, если я готовлюсь к чему-то, то это литконен. И отсюда, я не знаю, связь, этажерка или стеллаж, но это нужно только по двухбуквенным ячейкам разбираться. Панонит. Теперь, когда кто-то готов, боеготовность, например, это ханенут. И есть такое распространенное очень, это дежурный, вот которому звонят, он может дома сидеть, но он принимает все звонки, то есть он как бы свободен для этого, и он в случае необходимости он все организовывает, он называется канан. Отсюда нахон. То есть вот когда мы говорим «нахон» верно, правильно, мы как будто утверждаем это утверждение. И потому что есть такое более, ну, «ки» — это совсем такое разговорное, а «кейван» — это более такое красивое уже язык. Вот. То есть нужно разделять вот эти вот два корня, и что у них есть разное значение. Значит, один имеет в основном смысл такой, что направлять какой-то цели, готовить, подготавливать к этой цели, намереваться идти к этой цели, иметь намерение. А другой имеет смысл именно вот, что что-то готово. Или кто-то готов. Готов, не готов. Вот. Значит, ну вот это мы закончили примерно браху про Иерушалаим, про строительство Иерушалаим. Но об этом мы говорим очень часто, правда? Вот что мы говорим Шана, Баа, Иерушалаим, Абнуя. То есть Новый Иерусалим — это постоянная наша. Пук, выключите, пожалуйста. Теперь следующая браха, мы частично про нее уже говорили. Сейчас я ее делаю, чтобы видно было. Машиах бен Давид называется. Эцемах Давид Афдеха Мгера Тецнех Закарно Тарум Вишуатеха Килишуатеха Кивино Коля Йон Баруха Таданай Мацнех Керен Вишуа. Хорошая. Одна из самых хороших. Значит, начнем сначала. Эцемах Давид Афдеха Мгера Тецмех. Значит, Лицмох — это оно растет, произрастает. Теперь здесь явно, сейчас таким глаголом его нету, в таком случае, в таблице, но здесь явно пользуется глаголом легацмех, это делать так, ну, взращивать, да, Тецмех. То есть и цемах, смеха — это расцвет, цветения. Это может быть расцвет и в переносном смысле, расцвет государства. И цемах – это растение. И цемхани – это и существительное, и прилагательное. Вот интересно. Это и вегетарианец, и вегетарианский. Значит, то есть эцемах Давида ВХ и вот этот вот цемах, ну как растение, росток Давида раба твоего, Мьера Тацмех, быстро взрасти. Векарно Тарум Бешуатех. Теперь Керен. Керен – это много значений. Ну, вы тоже знаете, наверное, во всяком случае, каких-то. Керен – это и рог, и луч, и угол, и фонд. И фонд, да. Значит, во множественном числе фонды – это кранот, а рога или лучи – карнаим. Значит, по-разному делается множественное число от разных значений. Легакрин – это излучать или проецировать на экран. И крина – излучение. Излучение. Значит, в данном случае здесь вообще ничего не говорится, никак это слово не переводится. Здесь говорится, поскорее взрасти это цема и возвысь его поддержкой своей. Но мне это вообще очень не нравится. Значит, то есть возвысь, ну как бы его рог, знаете, рог это часто в таком значении сила, мощь. То есть вот его мощь взрасти тарум. Теперь что такое тарум? Вот здесь вот я начала это писать, и это на второй презентации, которую я сканировала. Значит, рам – это высокий, возвышать – это легарим, и тарум – это возвысь. То есть возвысь его как бы силу, возвысь его вот этот рог бишуатеха. Бишуа – мы знаем, что это спасение и избавление. То есть сила Машиаха, она окончательно, ну, уже, она будет связана с окончательным избавлением. То есть в твоем окончательном избавлении ты вот этого Машиаха сделай сильным, и уже полностью его, так сказать, вырасти. Значит, по поводу этого корня рам, высокий это рам, возвышать леарим. Теперь маром это там часто в сидуре встречается. Маром это, знаете, выси такие. Мы читаем, есть это слово, в конце Беркат Амазон. Маром, Еламду, Алейна, там в Алейхе. Вот, то есть в высших мирах там решат, что там и рама отсюда, это то, что мы хорошо знаем слово, рама Тагалан, например, да, рама это и уровень, и высота, и, ну, и такая, как степень рама, научная степень. Вот. Значит, дальше. Килишуатеха, кивину коляю, потому что на твое спасение, ну, теква это надежда, да, на кого-то надеяться, мы надеемся, коляю, это значит постоянно. Барухата Ашем, Мацмех, Керен Вишуа. То есть, опять здесь они обходят очень осторожно это слово Керен. Благословен ты Господь, взращивающий спасение. Но вот я бы сказала, что взращивающий, эту вот силу уже, знаете, этот рог спасения. То есть когда уже придет окончательное спасение. Вот. И я вам пришлю вторую лист презентации, на которой будет все, что нужно. Теперь последняя браха, она такая, ну как бы заключительная. Она заключительная в том смысле, что мы просим, чтобы вот эти все наши молитвы, которые мы только что сказали, чтобы они были приняты. Но эта браха очень-очень, так сказать, существенная практически. Почему? Потому что я говорила, что мы наши личные просьбы, мы можем иметь как бы кавану на эти личные просьбы в каждой отдельной брахе. Вот когда мы говорим там против доносчиков, изменников и прочих злодеев, так, ну, мы можем там, что не надо сильно, так сказать, очень плохо им желать, но что-нибудь можно подумать, чтобы они не имели успеха, и то, кто мы считаем, те, кто вредят еврейскому государству. Или же, скажем, когда мы просим о благословенном годе, мы можем думать о своих задачах личных в этом году. Если собирание изгнанников, мы можем подумать, чтобы приехали какие-то люди, нам известные. Вот, ну и так далее. Но вот в эту браху это уже как бы, знаете, сам Бог велел, то есть мудрецы, составлявшие эту молитву, они велели именно в нее вставлять личные просьбы. То есть кроме здоровья, которое мы вставляем в браху здоровья, все остальное лучше вообще вставить сюда. Значит, давайте прочитаем Ава Рахаман, Шма Колейну. Значит, отец опять Рахаман. Видите, то есть мы обращаемся ко Всевышнему, как к нашему отцу. То есть это обращение как к отцу уже подразумевает как бы милосердие, потому что отец все-таки это не царь, да? Близкий нам человек очень, который нас изначально предполагается, что жалеет. И кроме того, мы к нему обращаемся в этой, да, в качестве рахамим. То есть, значит, чтобы он судил нас не по нашему теперешнему состоянию, а чтобы он нас, так сказать, дал нам, ну, бонус с учетом будущего. Ава Рахаман, Шма Колейну, услышь наш голос, Адонай Элохейну, Хус Верахем Алейну. Хус – это щадить, то есть пощади, и опять Рахем, то есть отнесись вот с таким милосердием к нам. Векабель Верахамим, на каждом шагу вот это вот Рахамим повторяется. И прими с Рахамима уверацион, и, ну, с таким, как бы, с желанием, не отбрасывай. Эт филатейно, нашу молитву. Ки эль шомеа тфилот ветахануним ата. Потому что ки эль это Бог в данном случае, потому что Бог, слышащий шомеа тфилот, который слышит молитвы, в это хануним ата. Значит, там на второй презентации я написала, но мы учили с вами вообще этот глагол лехонен. Лехонен это тоже щадить, миловать, то есть давать нам что-то не по нашим заслугам. Там еще отсюда есть современное слово «амнистировать». То есть человек вроде виноват, а его там амнистируют, амнистия вышла. То есть всех выпускают на свободу, там и виноватых, и не виноватых. Ну, виноватых отпускают на свободу. Вот знаете, что мама мне рассказывала, и бабушка, что там в сталинские времена была амнистия на заключенных этих, ну, всяких бандитов. И там был период, когда страшно было, очень преступность выросла, потому что всех выпустили на свободу. Вот, то есть мы обращаемся ко Всевышнему, знаете, это всегда обращение вообще с просьбой, оно всегда связано с опасностью, что когда мы обращаемся, и там начинают наверху оценивать, что а надо нам дать это или не надо. И когда к нам внимательно, как под лупой или под микроскопом присматриваются, и вдруг видят все наши, так сказать, оверот, так бы на нас, может, и не обратили внимания, а тут же надо решить, давать или не давать, так это очень опасно. В результате мы можем еще и по голове получить. Так поэтому мы все время вот это вот вставляем, чтобы рахамим, и что хус пощади, и дай нам не по нашим заслугам, а вот просто так. Понимаете? То есть, что, конечно, у нас есть грехи, и мы, можем, скорее всего, не заслуживаем то, что мы просим. Но ты нам все-таки дай, потому что мы будем стараться. Киаташо мы тфилот в этахану немата, киэльшо мы тфилот в этахану немата, умельфанейха, то есть от тебя, Малькейну, и от тебя, наш Бог, рейкам аль тешевейну. Рейк – это пустой. То есть пустой или же такой ненагруженный. Значит, то есть не отпускай нас ни с чем. Не отправляй нас ни с чем. Тешевейну. Хонену. Хонену – это значит, вот прояви к нам милость. Веанену. Ушма. Филатейну. И вот в этом месте, здесь пишется в седуре курсивом, что в этом месте Амиды желающий может ставить дополнительные просьбы к Богу. То есть, вот, например, в молитве о здоровье там дана формула, как нужно просить о здоровье. А здесь мы просто своими словами мы вставляем те просьбы, какие мы хотим. И завершается это «Киаташо мэа тфилат кольпэ». Точка. Потому что ты слышишь молитву каждого, ну, каждого рта, то есть каждого человека. Значит, здесь, видите, вот в этой брахе мы много раз повторяем вот этот принцип этического монотеизма, что мы верим то, что Всевышний не только один, един во всех там отношениях таких философских, но что он, кроме всего этого, что он никуда не ушел после сотворения мира, и что мир для него важен, и человек для него важен, и каждый человек для него важен, и каждый человек может и должен входить с ним в контакт, и он слышит молитву каждого человека, и он отвечает каждому человеку, что для этого, собственно говоря, и был создан мир, и был создан человек, потому что Всевышний хочет с нами диалог. Единственное, что когда мы его просим, то мы уже с вами об этом говорили, что когда мы его просим, и мы полагаем, мы часто говорим, что вот мы на него полагаемся, да? Но это не значит в таком примитивном смысле, вот я хотела это подчеркнуть, я не помню, мы это подчеркивали или нет. Это не значит, что мы полагаемся вот в таком смысле, что вот мы попросили, и дальше я, так сказать, уверена, что Всевышний выполнит мою просьбу, и могу на это положиться. У меня такой бетахон есть. Да? Нет. Вот это слово «полагаться», оно, ну, в частности, в Сидуре, вот, во всей молитве Амида, оно и в Тейлим очень часто, вот в Тейлим Давида, очень-очень часто там повторяется, что «положись, Израиль, на Господа», «яхэль Исраэль илля Адонайки», «маданая хэсэд», «барбэ ему вдут», потому что у него хэсэд, и он как бы искупает всех. Так вот это вот «полагаться», это означает следующее, что, во-первых, мы верим в то, что Всевышний вообще лучше нас самих знает все наши проблемы и знает все, что нам нужно. Это первое. И самое главное, что если мы, например, его просим, вот там, не знаю, девушка влюбилась в молодого человека, и она просит, чтобы Всевышний ей устроил, так сказать, ну, свадьбу с ним. А Всевышний знает, что он ей совершенно не подходит, и что это будет вообще катастрофа. И не нужно ей это, она просто сейчас ослепленная, ей замуж хочется. И она думает, что это подходящий человек. А потом она увидит, что он совершенно не подходящий и будет несчастный. Так он не хочет ее сделать несчастной. Так он ей, наоборот, расстроит эту свадьбу. Значит, что мы говорим? Мы говорим, что мы полагаемся на то, что ты действительно лучше нас знаешь, что нам по-настоящему нужно. И ты правильно сформулировать просьбы, это вообще формулировать их так, что вот дай нам то, что мне правда нужно сейчас. Понимаете? Вот, например, человек хочет квартиру новую. Так он не должен говорить, что дай мне вот эту вот квартиру, которую я вчера видел, и она замечательна. Он должен говорить, дай мне ту квартиру, которая мне правда нужна. Вот по своему, так сказать, усмотрению. И я полагаюсь на то, что Всевышний, он таки мне даст то, что мне нужно. И если надо, так он расстроит дело с этой квартирой, но зато получится что-то другое. Понимаете, что это означает? Вот. Значит, мы таким образом закончили этот раздел большой с просьбы. И дальше есть три брахи, которые, три последние благословения, это наша благодарность Всевышнему. Они не меняются, они постоянные, и в будние дни, и в шаббат, и в праздники, всегда, ну, кроме, да, и в Рош-ха-Шана, и в Йом-Кипур, и так далее. Вот. И я думаю, что мы в следующий раз их сможем уже Безрат-Ашем все рассмотреть до конца. Вот, значит, надеюсь, что запись у меня получилась сегодня.
Здорово, здорово. Главное, тут вот слова есть знакомые, но вот этот смысл, конечно, здорово помогает. Вот лучше это вот действительно. Вот насчет милосердия. И не милосердия, а то, что вы сказали, положиться на... Ой.
Да, да.
Да, да. То есть очень, очень здорово вы объяснили. Потому что если буквально понимать, то, конечно, смысл другой получается.
Ну да, потому что мы тогда буквально это...
Да, получается. Полагаемся, что да-да-да, это здорово вы объяснили.
Всевышнего. Мы даем ему советы. Что, знаешь, вот ты не заметил, а мне да. Вот это нужно. А ты мне почему это не даешь? Давай быстро.
Да, это здорово вы объяснили. Совсем другой смысл, точно.
Да, и вот именно такого от нас... Вообще молитва, это же не зря глагол в Биньяне Исраэль. Это возвратный глагол, да? То есть мы молимся, и это как будто он же возвращается. Это значит, что человек работает над собой при этом. Знаете, молитва – это работа над собой. Конечно, мы это Мы обращаемся ко Всевышнему, но при этом он хочет, чтобы мы над собой работали, чтобы мы продумали, что мы действительно хотим, что мы ждем от жизни, какие у нас цели, понимаете, какие вспомнили вообще о том, для чего существует человек в этом мире.
Да, да.
И этого дня мы как будто перемещаемся вот в другой мир и вспоминаем вообще, для чего мы здесь.
Немножко отрекаемся от суеты и вот вникаем вот в этот смысл действительно нашего здесь присутствия в этом мире.
Совершенно верно. Да. Да. Мужчина,
ты... Таня, можно маленькие два вопросика по словам? Вот лехонен, лейтханен, ветаханун. Это один парень?
Да, да.
Один, да? Вот я умоляю вас, митханен, говорят там, да? Ой, они митханен, там. Это тот же корень, да?
Да, сейчас я посмотрю, в каком это месте. Значит, здесь корень хэт, нун и нун.
Хэт, нун и нун, да? Он, ну, то есть это однокоренные слова вот эти, да?
Леит хонен. Не хонен, а леит хонен.
Леит хонен.
Это умолять.
Умолять, да.
И поэтому молитва таханун.
Это таханун.
Это прощение греху. Умоляем Всевышнего простить нас.
Простить грехи. Но это мужчины читают, да? Женщины нет. По-моему, нам так говорили.
Ну да, думаю, что...
Я бы с удовольствием читала и просила за грехи. Но, по-моему, нам Исраэль говорил, что таханун мужчины читают, женщины нет.
Это надо еще...
Надо уточнить, да.
Нет, я сейчас запишу, потому что Исраэль относится же к Хабаду все-таки, а там могут быть другие правила.
А, да?
Да.
Потому что молитва такая хорошая.
Вообще считается, что нельзя сделать настоящую чуву. Чува без ведуя. Ведуя — это вот это то, что входит в таханун.
Да.
Что чува невозможно без ведуя. Так получается, что женщины не могут это делать.
Ну, уточни, Таня, пожалуйста, если не трудно. Спасибо заранее.
Да, хорошо, я в группе напишу.
Спасибо вам большое, Таня, спасибо.
Ну, извините меня еще раз, что я...
Не, мы задержались сейчас, и больше, чем вы задержались.
Я очень старалась и очень торопилась, видите.
Ну, даже не оправдывайтесь.
Это, но зато, в общем, научилась, как это делается, и теперь что буду делать уже.
Ну, так потихоньку освоите.
Да, хорошо. Всего хорошего.
Спасибо большое. Спасибо. До свидания.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Еще в перспективе.